сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Жене ему очень нравилось. И от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала. Простившись с Женей, он садился обыкновенно на Тверском бульваре неподалеку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом. Он? Не он? Однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно, и он весь напрягся, потому что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошел мимо, оставив Славу в сладком поту, с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией. «И в этом мы тоже похожи», — констатировал Слава. «Меломаны, сердечники, эстеты». Он заблуждался. Истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно. Эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно взирающих на натуралов, еще не наступила. Ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчики, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополой любви за полным отсутствием баб в округе. Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым XIX века, ведь и сам Маркс что-то бормотал о золотом детстве человечества. Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество с его ярким политеизмом, в котором все сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие, нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи, пастушки, устраивали беспрерывную оргию неограниченного ни в чем совокупления. И все это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом заблуждении и состояла вера Николая Романовича. Он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в проницательных вкусовых сосочках языка и старенького увядшего копья. У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от нерастворимого одиночества. Тосковали светлые тугие волосы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодицы, и райский сад, и роза Содома, как говорил Николай Романович. Да-да, форель разбивает лед. В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета, Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освещавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет 40 в холщовые кепочки с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением. Глаза слегка повылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно. «Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?» Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку —